Евгений Александрович, хотелось бы узнать сегодняшнее ваше состояние, как вы там, как вы поживаете, что можете рассказать о том, как там в колонии в Усть-Каменогорске?
То, где я содержусь, наверное, достаточно всем хорошо известно, это колония-поселение, то есть, в принципе, это режимное учреждение полуоткрытого типа, то есть здесь содержатся только осужденные, которые совершили преступление по неосторожности, то есть небольшой тяжести и средней тяжести. То есть здесь нет закоренелых преступников, здесь нет людей, которых там надо исправлять и так далее. То есть это люди, которые вот по неосторожности совершили преступление, были приговорены к нескольким годам лишения свободы и находятся здесь. Учреждение полуоткрытое, но поэтому осужденные имеют право работать за пределами, соответственно, спокойно ходить на работу самостоятельно. Единственное, что они должны вовремя возвращаться, утром уходить, они имеют право на увольнительные, то есть или им могут давать увольнительные на субботу-воскресенье, и, соответственно, выходить в город за покупками, питание и так далее. Да, еще они имеют право на проживание со своей семьей, если у них есть семья и если у них есть работа за пределами. Вот это то, что в этом учреждении полуоткрытого типа, и что отличает его от колонии строгого режима, там, общего режима, особого режима. Вот весь тот набор, который я вам перечислил, я его лишил. То есть мне не разрешают выходить за пределы по непонятной причине без сопровождения, то есть я могу только в сопровождении сотрудника колонии. Мне не дают работу за пределами, мне не дают увольнительных, и, соответственно, мне не дают выхода в город и проживания. Поэтому в этом я отличаюсь от всех остальных. То есть почему? Ну, наверное, судить самим слушателям, почему это так происходит.
Евгений Александрович, а вот в соответствующие инстанции обращались ли адвокаты ваши с тем, чтобы руководство колонии объяснило как-то, почему такие запреты?
Значит, ищутся различные ответы, то есть как бы где-то делаются ссылки на какие-то нормы законодательства, достаточно вольно интерпретируемые. Иногда говорят о том, что работа за пределами нельзя, потому что я там могу работать на компьютере, а осужденным запрещена работа на копировально-множительном оборудовании. Хотя понятно, что это все касается копировально-множительного оборудования внутри колонии, соответственно, не касается того, на чем работает осужденный за пределами, если он свободно может выходить за предел. То есть ищутся всякого рода такие мелкие отговорки, которые, ну, просто какие-то отписки. А неофициально, хотя прямо никто не говорит, но неофициально все закатывают глаза вверх, и понятно, что решение всех этих вопросов находится не во власти местного начальства. И это понятно без слов, то есть это не нужно даже специально где-то что-то выяснять или с кем-то говорить.
То есть отказы политически мотивированы, да?
Они практически, они иногда просто не мотивированы, просто вот никакой мотивации нет. Почему нельзя выйти за пределы без сопровождения? Потому. И все.
Евгений Александрович, а вот ваша семья спокойно посещает вас? Разрешили с вами проживать там?
Нет, значит, вообще проживание у меня с декабря месяца, я здесь оказался в октябре, вот с октября, в декабре месяце мы сняли квартиру с женой, и поэтому здесь в центре города стоит квартира вот с декабря месяца, можете считать, это уже больше полугода, 7 месяцев, 8 месяцев, стоит квартира пустая, где жена из Алматы останавливается. Но на квартиру меня на проживание не упускают. Что касается свиданий с семьей и вообще со всеми, кто приезжает, то они по закону разрешены, и в этом отношении пока как бы никаких особых препятствий не делают. То есть у меня есть длительные свидания с семьей, с женой, сын приезжал здесь на Новый год в самой, внутри самой колонии. И, соответственно, краткосрочные свидания, то есть приходят люди, встречаются до 2-4 часов, тут проблем особых не возникает. Но понятно, что это уж то, что невозможно никак не разрешить. А в остальном, так сказать, понятно, что люди выходят за пределы учреждения, идут спокойно на работу, разговаривают по телефону с кем хотят. А я, к сожалению, за пределами территории поговорить ни с кем не могу. То есть я здесь должен писать каждый раз заявление на то, чтобы с кем-то поговорить, указывая фамилию, там, имя, отчество, телефон, и вот теперь еще и адрес. То есть, как бы, определенные неравенства очевидно совершенно. По закону, вернее, закон не запрещает, то есть человек, который выходит за пределы, соответственно, он может пользоваться мобильным телефоном, ну, по долгу работы, так сказать, с кем-то встречаться, созваниваться и так далее. Я в этом смысле изолирован.
Евгений Александрович, а вот если к вам журналист приедет с диктофоном, пустят внутрь колонии, чтобы записать интервью с вами?
Вот это очень интересно. Наше законодательство в этом отношении достаточно своеобразное. Оно, в принципе, допускает неограниченное для тех, кто в колонии пустит, неограниченное количество краткосрочных свиданий с любыми лицами. Но в двух случаях есть исключения. Это в случае иностранных журналистов. То есть если человек приезжает, журналист или приезжает иностранец, они могут встречаться с осужденным только с разрешения вышестоящего органа, то есть разрешение, иностранец с разрешения КУИС, то есть Комитет уголовной исполнительной системы в Астане через Министерство иностранных дел, а журналист с разрешения либо Республиканского комитета уголовной исполнительной системы, либо областного Восточного Казахстана. Понятно, что все эти ограничения не имеют никакого смысла для тех, кто находится в колонии поселения, потому что если вы можете выйти за пределы и, соответственно, там получить увольнительную, то вы можете встретиться с кем угодно, хоть с журналистом, хоть с иностранцем, потому что вы не находитесь ни под охраной, ни под конвоем. Но в отношении меня это действует очень четко, потому что раз я не имею возможности выйти за пределы без сопровождения, то, соответственно, все мои контакты за пределами учреждения, они ограничены. То есть это нацелено только на ограничение моих контактов. Поэтому если приедет журналист, то журналист должен будет получить разрешение сначала либо в Астане, либо в Усть-Каменогорске, то есть в Комитете уголовной исполнительной системы либо в центральном, либо в областном.
Евгений Александрович,
только в этом случае его пропустят на территорию.
Вы знаете, вот в конце мая, в начале июня Нина Огнянова приезжала из Комитета по защите журналистов в Нью-Йорке. Кажется, ей отказали встречи с Рамазаном Есергеповым, тоже вот в Министерстве юстиции в Астане, но никак не объяснили причину, почему ей отказали. Она должна была, по-моему, с вами встретиться.
Она со мной тоже не встречалась. Единственная, кто прошел со мной на встречу и получив разрешение, была Татьяна Трубачева из Республика. И ко мне пробился оператор Медианета, который записал со мной видеоинтервью, или вернее видеообращение к ассамблее Всемирного движения за демократию, которая проходила в Джакарте в апреле. Вот это было два случая, когда я говорил на диктофон. Смысла в этом, как вы понимаете, нет никакого, потому что вот сейчас я с вами разговариваю и делаю то же самое на диктофон. Знаете, или просто даю интервью. И какой смысл при этом ограничивать, так сказать, встречу с журналистами, я не очень понимаю. Ну вот оно так пока здесь действует.
Примерно 2-3 месяца назад, когда я беседовала по телефону с вашей супругой, она рассказала, что вы заболели, приболели, и срочно понадобился врач, то есть медицинская помощь, но руководство колонии тянуло, и вы несколько дней не допускали к вам врача, что-то заражение, что такое было. Можете подробнее рассказать, что было, почему отказали, почему вовремя не дали врача?
Я думаю, что, да, конечно, это был ноябрь месяц, в ноябре месяце у меня воспалилась десна, то есть мне понадобились услуги стоматолога, я попросил выезда в стоматологическую клинику, и мне в этом было отказано. И сюда периодически приезжали какие-то врачи, которые пытались вот установить, можно ли лечить меня, будем говорить так, без всякого стоматологического оборудования. То есть мне предлагали полоскать зуб содой и так далее, и так далее. Это продолжалось больше 1,5 недели. И ситуация значительно ухудшалась, и в конце концов, через 1,5 недели, видимо, через Астану все-таки было решение под сопровождением меня вывести в стоматологическую клинику. В результате я в течение почти месяца лечился в стоматологической клинике, прошел при операции на десне, мне разрезали, и все это по результатам вот этого недачи возможности выехать в стоматологическую клинику. Почему это происходило, сказать трудно. Я не думаю, что это было специальное какое-то указание. Это таким образом было дано указание ограничить контакты, изолировать. Вот оно так и решалось.
Евгений Александрович, а были еще какие-то грубые нарушения в отношении вот ваших прав в колонии со стороны руководства?
Понимаете, в чем дело? Тут вообще достаточно все очень своеобразно, потому что само по себе законодательство, которое касается условий содержания и прав заключенных, оно настолько, с моей точки зрения, написано не с точки зрения того, что как обеспечить права, а с точки зрения того, как вообще их ущемлять. Поэтому с точки зрения здравого смысла, логики, разумности, здесь очень много разных вещей, которые на меня производят просто угнетающее впечатление. Ну, достаточно упомянуть одно, что здесь существует столовая, в которой осужденные питаются. Так вот, я в ней не питаюсь. Питаюсь своей пищей или мне приносят еду, но поскольку в правилах учреждения написано, что все осужденные должны посещать столовую, так вот я 3 раза в день хожу в столовую, где я не ем. То есть, вы понимаете, то есть нужно построиться, дойти до столовой, просидеть там полчаса, пока все поедят, потом идти самому кушать. Смысла в этом нет никакого. Мне представляется это совершеннейшим нарушением права на нормальное питание, вообще бессмыслицей и глупостью, но вот 10 месяцев я этим занимаюсь. Поэтому трудно сказать. Здесь много всяких мелочей. Просто единственное, что нужно учитывать, что это все-таки колония-поселение. Я смотрю на вот эти правила и думаю, что, конечно, то, как соблюдаются или не соблюдаются права тех, кто находится в колониях особого режима, строгого режима, общего режима, я думаю, мы еще в льготном режиме. У нас более или менее все тут поспокойнее. И здесь мы хотя бы имеем возможность вот так, как я с вами разговариваю, позвонить или каким-то образом донести информацию вовне. А в тех информации никакой донести невозможно. Там она не выходит.
Да, да, да. Евгений Александрович, вот вы сейчас затронули тему, да, мест заключения свободы. В Казахстане в тюрьмах заключенные начали резать себе живот, такие вот акции начали в массовом порядке, да, в нескольких тюрьмах наблюдалось. Что вы можете об этом сказать? Вам известно, вот доходит такая информация, что в этом
году... Да, конечно, Дельбегим, я думаю, что это связано с целым рядом факторов. Во-первых, это связано с переполненностью. Ведь амнистия в Казахстане самый большой перерыв между амнистиями был 4 года. В 2002 году была амнистия, в 2006 году была амнистия, в 2005, вернее, она была объявлена, в 2006 началась с начала года. Вот сейчас это первый случай, когда уже почти 5 лет прошло с предыдущей амнистии. Тюрьмы переполнены в значительной степени. У нас перелимит, наверное, 1015, потому что наши места лишения свободы, численность заключенных в них, ну, мест в них, где-то 1050. А сейчас держится более 63 тысяч. Во-вторых, это, конечно, условия, потому что, если посмотреть на условия большинства колоний, это нет горячей воды, это скученность, это старое белье, это понимаете, огромное, это неудовлетворительное питание, это холод. Это огромное количество разного рода, это скученность. Люди живут, у нас же до сих пор барачное содержание. То есть люди живут по 30, 40, 50, 70 человек, 80 человек в одном помещении, там, в спортзале или где-то, на двухэтажной кровати. Все это, конечно, эмоционально создает очень нервную обстановку. Кроме того, конечно, нарушение прав, избиения, про которые вы слышали и про которые пишут. То есть весь набор факторов, они приводят вот к такому, к такого рода бунтам, протестам. У людей же нет других, понимаете, система жалоб, к сожалению, не работает. Она не обеспечивает эффективности. Вот, и писать жалобу себе дороже. Жалобу напишешь сейчас, а система с тобой разберется, и никто тебя не защитит. Поэтому осужденные как бы прибегают вот к таким вот как бы жестким методам протеста, как вскрытие, там, объявление голодовок и так далее.
Евгений Александрович, а вот когда вы писали жалобы, были случаи, когда вы писали жалобы о нарушениях, и вам делали все наоборот, то есть ставили палки в колеса?
Конечно, конечно, конечно. Жаловаться здесь достаточно, как бы так сказать, неразумно, потому что, то есть, если вы не защищены снаружи, если у вас нет хорошего адвоката, и у вас нет людей, которые освещают вашу ситуацию, то жалоба вам выйдет боком обязательно. Не сейчас, так позднее. Понимаете, то есть закрутят режим, создадут проблемы, устроят вам какое-нибудь взыскание. Ведь дело в том, что здесь самое маломальское, небольшое взыскание, например, за то, что вы там куда-то вовремя не вышли или не пошли в столовую. Вот, взыскание, которое вам могут объявить, это выговор, ну, самое минимальное, предупреждение или выговор. Так вот, если вам объявили взыскание в виде выговора или предупреждения, то потом вы в течение полугода не можете рассчитывать на условно-досрочное освобождение. То есть это очень серьезные вещи. Маленькое нарушение, полгода и жизни. Даже если вы имеете право, можете рассчитывать на то, что будете условно-досрочно освобождены, и, в принципе, ничего особенного не нарушали, там, нормально работали и так далее. Ну, вот какое-то нарушение вам вписали, и все.
Знаете, что странно? Год председательствования Казахстана в ОБСЕ. Вы известный правозащитник. И это все происходит именно в этот год, когда Казахстан во главе этой международной авторитетной организации. Вот хотелось бы спросить, вы в курсе тех репрессий, которые начали происходить вот в этот год, в 2010 год, когда Казахстан
конечно
принял? Что вы скажете об этом? То, что вот репрессии, новая волна уже репрессий.
Конечно, я знаю все, что произошло, начиная от Нарымбаева, Садыкова, ну, соответственно, продолжающиеся заключения Есергепова. Я, конечно, знаю не прямую связанные с политикой, но в той или иной степени затронутые ею дела Джакишева, Туржанова. Сейчас, как бы так сказать, давление на того же самого Козлова, Уткина, ситуация с газетами «Свободы», с «Республикой», с Жирганом и так далее. Конечно, я все это дело знаю. Я думаю, что мне трудно сказать, что за этим стоит. Но я думаю, что несколько факторов очень сильно влияют вот на такое развитие ситуации. То есть, с одной стороны, конечно, имидж страны и ее представительство в ОБСЕ. Казалось бы, зачем создавать такие дополнительные проблемы и явно выглядеть не очень хорошо на международной арене с учетом того, что возглавляешь организацию, в которой так важна третья корзина Хельсинкских соглашений, права человека, демократии и верховенства закона. Но, с другой стороны, я думаю, что развитие политической ситуации, обострение борьбы кланов, групп элит между собой. Проблема преемника, пусть не в 2012, так в 2019 году, они все вместе создают ситуацию такой повышенной нервозности. И в этой ситуации повышенной нервозности пытаются зачистить пространство от всех недовольных, сопротивляющихся или тех, кто за кем могут либо люди пойти, либо кто может чему-то помогать. То есть либо подобного рода процессы и репрессии – это предупреждение. То есть в политику не лезьте, власть не критикуйте, иначе будет хуже. То есть это такое предупреждение и бизнес-сектору, и гражданскому обществу, и журналистам, и всем. И политической оппозиции в том числе. Поэтому это вот несколько ряд факторов на это сработало. И вот эти соображения, они значительно более важные для тех, кто у нас у власти, чем соображения о международном имидже и там представители ОБСЕ, что там подумают за океаном или в Брюсселе о том, что мы не выполняем свои мадридские обязательства или нарушаем права человека и так далее. Думаю, что вот это играет главную роль.
А вам не кажется, что ОБСЕ просто часто закрывает глаза на эти нарушения, репрессии в Казахстане?
Ну, ОБСЕ, понимаете, ОБСЕ никогда не была организацией, которая была эффективна с точки зрения соблюдения прав человека. Даже Европейский Союз не очень эффективен, пока не был создан и не стал эффективно работать Европейский суд по правам человека. Поэтому просто ОБСЕ в силу такой аморфности, в силу консенсусного принятия решений, оно просто продемонстрировало, что существуют геополитические и экономические интересы и отсутствуют эффективные рычаги давления или эффективные способы призвать страны к порядку, чтобы они соблюдали права человека и выполняли свои обязательства в области человеческого измерения. ОБСЕ как раз и демонстрирует, что оно это делать не способно. И оно аккуратно превращается в такую организацию, где государство решает какие-то вопросы, не болезненные друг для друга, не затрагивающие интересы друг друга. Мы вернулись по существу во времена, когда членом ОБСЕ был Советский Союз. Ну, критиковал там Запад, Советский Союз за нарушение прав человека 1975 года. Это не мешало в те же годы сажать в тюрьмы диссидентов. Сейчас практически то же самое, как я вот писал в одной из своих статей. Просто все происходит на новом витке истории. Кое-что изменилось. А технологии те же, и, к сожалению, международная политика в чем-то такая же.
Евгений Александрович, год прошел с событий вот с ДТП в Баканасе. Да. Как вам видится это вот, спустя год, все эти события?
Ну как, понимаете, я думаю, что здесь, наверное, несколько таких чувств возникает. Первое, естественно, когда вспоминаешь само происшествие и вспоминаешь погибшего человека. Это же стоит все равно в глазах. Понимаете, это же все равно ты был, пусть невольно, но человек погиб под колесами, вернее, от твоей машины. И это ужасно, это человеческая жизнь, это с вами, это никуда от этого не денешься, это очевидное совершенно ощущение. С другой стороны, конечно, очень сильное ощущение несправедливости, потому что понятно, что и сам по самому следствию, и процесс были настолько политически мотивированы, что особо не обращали внимания даже на соблюдение каких-то правил приличия. То, как проходил процесс в Баканасе, или то, как проходил процесс в Талдыкургане, это все очень хорошо подтвердили. И что, несмотря на все мое профессионализм в области защиты прав человека и компетентность как юриста, мне не удалось ничего доказать и ничего пробить, и никаким образом воспользоваться всеми правовыми возможностями, чтобы доказать свою невиновность. И, наконец, жалко год, конечно, потому что смысла пребывания здесь же нет никакого. То есть, это же не вопрос, что меня надо чего-то исправлять, или что я представляю такую невероятную угрозу для общества, как преступник, что меня надо держать в строгой изоляции. Понятно же, что все это полная ерунда, с учетом особенно и моих отношений с матерью погибшего и с ее прощением мне. Поэтому я и много раз говорил, что я очень благодарен за это. Я со своей точки зрения сделал все, что может сделать нормальный человек в этой ситуации в отношении прощения, в отношении возмещения какого-то вреда. Вот и в этом отношении все, что можно, мне кажется, я сделал. А в остальном жалко. Жалко время, жалко ушедший год. Неизвестно еще, сколько это продлится, пребывание тут. И, конечно, очень сильное понимание того, что наша судебная система и вообще наша правовая система от справедливости далека. Очень далека. И судьбы, и приговоры, и дела многих, кто здесь содержится рядом со мной, это демонстрирует с полной очевидностью.
На следующий год, 20-летие независимости Казахстана, вы надеетесь на какое-то, вот, в кавычках, помилование, амнистию, или же у вас другое видение?
Ну, вы знаете, я не очень понимаю, что такое помилование в той ситуации, в которой я нахожусь. В январе у меня по закону может быть условно-досрочное освобождение. Будет оно или не будет, не мне судить. Понимаю, что этот вопрос решается, наверное, не здесь. И думаю, что если бы он решался на уровне этого учреждения или этого КУИСа, то я не думаю, что у меня возникли какие-либо проблемы с условно-досрочного освобождения. То есть, если не будет, так сказать, четкого указания не выпускать, значит, я выйду. Будет ли амнистия? Наверное, должна быть. Соответственно, я под нее подпаду. Целиком или, так сказать, мне сократят срок, не знаю. Мне трудно сказать, понимаете, здесь... Вы не можете в этой ситуации планировать, потому что это не только технический вопрос. Это вопрос рядов, или вернее, как сойдутся звезды до конца года или в следующем году. Поэтому сказать очень трудно. Я все-таки долгое время, вот уже год проходит, я долгое время рассчитывал, что все-таки здравый смысл возобладает, и в конце концов, если уже не хотят выпускать, то все-таки реализуют положение закона, и я буду проживать за пределами. То есть просто работать спокойно в Усть-Каменогорске и жить в Усть-Каменогорске, раз уж так судьба распорядилась. Но пока, видимо, даже на это те, кто как бы этот процесс контролирует, не способны. Поэтому пока я вот нахожусь там, где нахожусь.
Вы очень много дел вели, которые власти не хотели, чтобы вы вели. На ваш взгляд, вот я слышала, что на родственников погибшего парня во время ДТП в Баканасе очень сильно давили, были давления, пугали якобы лишить работы сестры, которая участвовала в судебном заседании в Баканасе. Да? Было очень, ну, видно было, что подавленные лица, и непонятно, за что они вот так вот на два лагеря перебились в семье, да, то есть мать простила, еще какая-то родня не простила. Как вы думаете, ну, это многие говорят, что это был заказ, да, то есть наняли адвоката, который все сделал, там родственники выступили, их напугали. Какое именно ваше дело сильно раздражало власти Казахстана? Именно какое дело, что им было выгодно вот вынести такой приговор в отношении вас?
Ну, во-первых, я бы хотел уточнить немножко в отношении того, кто просил и кто не просил. Дело в том, что есть морально-этическая сторона этого вопроса, есть юридическая сторона. С морально-этической стороны, во всяком случае, может быть, за исключением дяди, у меня погибшего, не было ни одного человека, который бы прямо сказал, что, так сказать, осудите его, вот мы этого требуем. Наоборот, со всеми родственниками, с которыми я встречался, были очень нормальные, ну, в этой ситуации разговоры и вполне понимание и прощение. С юридической точки зрения, единственным человеком, который мог решать этот вопрос, была мать. Потому что юридически только она единственная была признана потерпевшей. И дядя, при всем понимании его чувств и так далее, он не является близким родственником, и, соответственно, представлять потерпевшего не может. Поэтому юридически достаточно было заявление матери о том, что она прощает. И все остальные родственники в данном случае такой роли играть не могли, потому что это по юридической процедуре, кто признан потерпевшим, тот и выступает от имени погибшего потерпевшего. Что касается дела, я не думаю, что это какое-то дело. У меня не было такого дела, которое бы я вел, и которое бы могло вызвать такую вот реакцию.
А дело Джакишева, вот, вы же с Джумилёй.
Я думаю, что здесь сыграл комплекс факторов. Конечно, я раздражал своими критическими выступлениями. Конечно, я раздражал тем, что все время ездил за рубеж и, обладая определенным влиянием, авторитетом на международном уровне, в международном общественном мнении, пытался все время проблемы правового развития страны, политического развития страны, уважения прав человека, демократии, верховенства закона и так далее. Ну и, конечно, моя в каком-то смысле позиция по целому ряду, с моей точки зрения, политически мотивированных дел, включая не только дело Джакишева, это дело Джакишева, дело Туржанова и открытых дел против Аблязова, и до этого дела Жакиянова и так далее, и так далее. То есть, причем, если вы заметите, что во всех моих выступлениях я никогда в жизни не говорил о существе обвинений. Я никогда не говорил или не ставил под сомнение, или наоборот, не подтверждал обвинения по существу. Я все время говорил о нарушении их права на справедливый судебный процесс, их право на справедливое судебное разбирательство, их право на защиту и так далее. То есть я говорил о правовой стороне вопроса, а не о существе обвинений и где кто какие деньги похитил или где кто кому-то какие-то предприятия передал. Поэтому я думаю, что это не месть, давайте так говорить, за какое-то конкретное дело. Реакция в комплексе на целый ряд раздражений и раздражительных моментов, которые были связаны с моей деятельностью и с моими выступлениями.
Помните казахстанских мусульман?
Да.
Власти их называют салафитами, они приверженцами чистой веры. Вы мониторили это дело? То есть у вас была переписка с некоторыми лидерами этой общины в Чехии, да?
Да.
Вот после того, как вас осудили, некоторые адвокаты за границей просили подтвердить, что действительно эти люди подвергались давлению со стороны казахстанских спецслужб, и они сказали, что Евгений Александрович знал, и он мог написать. Но когда я позвонила в бюро по правам человека, которым вот вы руководите, просто сотрудники в таком состоянии были, они не знали, что сделать. То есть мы не в курсе, Евгений Александрович как-то нас не предупредил, и мы не знаем, что писать в отношении этих лиц. Да, мы можем написать, что в Казахстане идет давление на верующих, но именно по этим людям мы не можем дать какую-то характеристику, подтверждение, потому что мы не вели это дело. Вот что сейчас делать этим мусульманам, гражданам Казахстана, которые...
Тут есть, да, мои сотрудники моей организации абсолютно правильно все сказали. Ну, во-первых, что я как бы помогаю этим людям в той или иной степени, опять же, по той простой причине, что это все достаточно деликатный вопрос, это люди ищут убежище в Европе, это все достаточно все сложно. Что же касается подтверждений, то здесь все достаточно тоже сложно. Дело в том, что есть подтверждение общего плана. Это если вы возьмете отчеты нашего бюро, если вы возьмете доклады Алматинского хельсинкского комитета, если вы возьмете обзоры Госдепартамента США по свободе религии, то есть целый ряд факторов, которые указывают на преследование нетрадиционных религий или отдельных независимых мусульманских общин. Второй вопрос, он касается конкретных людей, отдельных людей. И здесь очень трудно, потому что я не занимался или не собирал информацию непосредственно по каждому человеку. Поэтому разговор у меня шел все время с ними следующий, что общую справку может дать не только я, но и наши правозащитные организации, которые занимаются проблемами свободы совести и вероисповедания в Казахстане. А что касается конкретного человека, то необходимо точно знать его, ну будем говорить так, точку зрения, то есть ту информацию, на которую он ссылается, или тех сведений, которые он сообщает. И мы попытаемся их проверить. То есть, что мы попытаемся через свои филиалы в тех регионах, откуда эти люди, проверить, опросить людей и таким образом сформировать некую свою подтверждающую информацию, действительно это имело место или нет. Мы по двум-трем делам, но не связанным с ними, я не буду указывать каким, мы такую информацию собирали. И тогда у нас была возможность выступить от имени бюро и подтвердить, что это действительно так. В других случаях мы такую информацию добыть не смогли. Поэтому здесь вопрос должен был решаться по каждому человеку отдельно. И главная была цель, то есть нужно это делать следующим образом, я могу и в бюро, так сказать, сказать, как это делать. То есть когда есть конкретный человек дает определенные факты, и эти факты наши люди так или иначе попробуют проверить. И если они эти факты подтвердят, то, соответственно, появится от бюро подтверждение, что да, эти факты, пусть даже не прямо, конечно, нет там прямых видеосъемок, как на кого-то оказывало давление там спецслужбы. Но могут быть какие-то свидетели, может быть какие-то косвенные доказательства, которые можно использовать для того, чтобы вот имени бюро там дать адвокатам, которые, так я понимаю, решают вопрос защиты от экстрадиции, защиты от выдворения, тех, кто ищет убежище в Чехии, там кто-то в Словении и так далее.
Евгений вот Александрович, такая... а вы можете, да, вот попросить сотрудников, чтобы вот если свяжутся с ними, да?
Я поговорю.
Евгений Александрович,
я скажу, как это делать, там есть кому.
В Казахстане здесь много правозащитных организаций, но когда задаешь им вопрос об этих казахстанских беженцах, многие не в курсе, узнают только по публикациям радио «Азаттык». Почему такая пассивность у казахстанских правозащитников?
А потому что в Казахстане много правозащитных организаций, но очень мало правозащитных организаций, которые занимаются политическими правами граждан. Потому что политические права и гражданские свободы, и организации, которыми занимаются, это наиболее такие чувствительные вопросы. Это те вопросы, где однозначно оказываешься в определенном конфликте с государственными органами, где ты оказываешься, где ты должен критиковать действия властей. Это значительно сложнее, чем заниматься социальными или экономическими вопросами. То есть большинство правозащитных организаций занимается социальными и экономическими вопросами. Там тоже возникают конфликты с властями, но там проще. Там такого жесткого противостояния нет. А когда вы занимаетесь свободой слова, свободой политической деятельности, свободой мирных собраний, свободой религии и вероисповеданий, там это все чувствительно. Это еще с советских времен была табуированная вообще тема, туда никто и не лез. Да, советские Союза уже нет, да, государство продекларировало себя демократическим, но отношение к подобной деятельности неправительственных организаций, правозащитных организаций со стороны государства и особенно его силовых структур, оно крайне негативное. И вот именно поэтому мало кто хочет этим заниматься.
А если они объединятся, а если правозащитные группы, организации объединятся, это же все-таки может быть сила какая-то, может нет единства?
А вы понимаете, может быть да, но дело в том, что мало, немного кто хочет объединяться. Ведь если вы посмотрите, вот в той сфере, о которой я говорю, в основном активно и четко действуют, если не брать зарубежные, активно и четко действуют 3-4 организации. То есть бюро, Алматинский хельсинский комитет, фонд «Адилсос», «Хартия за права человека» Жени Стурмагометовой, и, может быть, еще одну-две, я даже, может быть, не назвал кого-то, пусть извинят меня. И все. То есть, понимаете, объединяться, кто захочет объединяться, чтобы бороться там за свободу совести и религии в отношении традиционных религий. Во-первых, это сама тема достаточно такая чувствительная. В общественном мнении иногда и неоднозначно. Поэтому это очень сложно. К сожалению, не очень хотят. Поэтому-то и бюро такое разрослось, что в нем почти там 40 с лишним человек работает, нетрадиционно для правозащитной организации. Потому что по существу, вот она и собрала себя, и региональные офисы, и так далее. Хотя тоже все работает недостаточно ровно, но все-таки. Поэтому это очень серьезная проблема. Не очень хотят, опасно. Тем более заниматься такими вопросами. Тем более посмотрите на мою судьбу. Это же тоже предупреждение.
Евгений Александрович, вы очень осведомлены событиями в Казахстане, да, на политическом поле. Угу. Вот все события сейчас перечислили, что было, как. Наверное, через газеты узнаете, да, вот о них?
Здесь достаточно хорошо. Во-первых, мне спасибо моим сотрудникам и всем, кто им помогает. То есть они меня снабжают прессой. Ну и прежде всего я, конечно, читаю всю оппозиционную прессу. И второе, большое спасибо тем, кто готовит для меня сводки интернетовские, которые мне передают, их просматривают, цензурируют, правда, просматривают, но все равно они до меня доходят. Поэтому я оттуда, естественно, стараюсь следить за всем, что происходит. Опять же, я нахожусь в колонии поселения. Это, в принципе, должно быть полуоткрыто. Я, по идее, должен иметь возможность выходить там на работу и, если нужно, получать информацию из интернета. Но пока я этого сделать не могу, поэтому пока только вот читаю в распечатках то, что мне приносит.
Тот день сможете вспомнить, когда узнали о том, что закон о лидере нации принят уже и вступил в силу? Какая у вас реакция была?
Ну, какая у меня была реакция? У меня было сожаление. Очень большое сожаление, потому что мы и не в лучшем виде повторяем пройденное. Но было это уже все в той или иной форме. Зачем это дальше повторять? Зачем создавать современный культ личности на новом витке? Зачем это президенту, с учетом наличия и конституции, которая гарантирует ему иммунитет, с учетом закона о первом президенте? Зачем это? Что это дает? Я в одном из комментариев сказал, что лидером нации становятся, а культ личности делают. Так вот, нужно лидером нации, человек станет сам, и это оценят потомки. А культ личности делают сейчас, и он, к сожалению, достаточно недолговечен. Понимаете, ведь кто-то из философов сказал, что память при жизни ставят те, кто не уверен, что они сохранятся после смерти, или что им поставят после смерти. Поэтому зачем это делать? Это повторять ошибки многих стран, многих лидеров, которые тоже стали себя великими. Более того, я даже писал в одном из замечаний, что под этим словословием и под этим вот законом вообще как бы теряется тот большой позитивный элемент, который президент Назарбаев действительно в страну внес. Ведь отрицать-то никто не будет, что он сделал достаточно много и для экономических реформ страны, и для строительства государства и так далее. То есть достаточно того, что он сделал для того, чтобы не заниматься специально созданием каких-то дополнительных вообще рамок лидера нации. Зачем? И вот, к сожалению, под этим все засыпает. Весь этот вот елей, который льется отовсюду, откуда можно, он заливает действительные заслуги человека перед Родиной. Зачем это нужно, мне непонятно.
Евгений Александрович, вначале ваша супруга говорила в интервью радио «Азатык», что вы изучаете в колонии казахский язык. Возобновили.
То есть
вы, да, то есть вы изучали раньше, но потом у вас бы с делами вы как-то немножко забросили это дело, но опять же как бы вернулись.
Понимаете, тут возникла серьезная проблема, потому что я рассчитывал, что если я выйду на проживание или меня выпустят, то я просто пойду на курсы, вдобавок к тому, что у меня есть внутри. Потому что самому достаточно сложно это делать. Но пока меня не выпускают, поэтому это все на уровне, так сказать, просто пока чтения учебника и ряда замечательных уроков, которые в свое время Галымжан Муканов мне давал и их записал. Вот пока освежаю в памяти. Если бы было бы у меня достаточно неплохие способности к языкам, вот с учетом того, что я достаточно легко выучил английский и на нем свободно говорю, то я думаю, что я бы достаточно не с таким большим трудом заговорил. Но пока, к сожалению, это здесь сделать значительно сложнее. Вот поэтому это сейчас на такой стадии находится.
И знания казахского языка вы бы хотели применить именно в Казахстане? То есть у вас нет намерения после освобождения покинуть страну?
Ну, я отвечал на этот вопрос достаточно просто и отвечу еще раз. Пока здесь есть чем дышать, то, конечно, нет. Но при таком развитии событий может наступить момент, когда просто не будет пространства, где человек моих взглядов, моего мировоззрения, моей склонности к свободе и к чувству своего достоинства просто не найдет пространства. И это тоже может быть. К сожалению, моих друзей, правозащитников, экологов, гражданских активистов в Туркменистане уже не осталось. По-моему, один человек остался из моих знакомых. И сократилось до минимума меньше десятка в Узбекистане. Поэтому, если страна будет осуществлять дрейф в том направлении, то такой момент нельзя исключить. Но пока, слава богу, у нас есть оппозиционные партии, пока, слава богу, есть правозащитные организации, пока, слава богу, есть независимые средства массовой информации, пока есть дышать, чем дышать. Когда дышать будет нечем, то надо будет выбирать. В Советском Союзе я жить не хочу точно. Я там уже жил.
Евгений Александрович, спасибо, вы настолько мои вопросы ответили. И если у вас что-то от себя сказать для наших читателей радио «Азаттык»?
Ну, может быть, я поблагодарю всех, кто меня здесь поддерживает. Потому что это очень важно, когда ты чувствуешь, что очень большое количество людей следит, переживает, пишет. Я получаю, там, не знаю, записки, получаю письма, получаю открытки из Казахстана и из многих стран мира. И вижу, насколько тепло в той трагической ситуации, в которой я оказался, люди относятся, и как они переживают, и как они сочувствуют, и как они поддерживают. Поэтому я просто хочу всех и средства массовой информации. Поэтому большое всем спасибо за это, потому что это, наверное, самое важное, потому что это не делает человека одиноким и не делает то, что он оставит, бесполезным. Это значит, что какой-то отзыв в человеческих душах, все, что ты делал до этого, этот отзыв сохранился. И он теперь обратно ко мне возвращается этим добром и теплотой. И за это, конечно, всем спасибо.
Евгений Александрович, от имени редакции радио «Азаттык», всех сотрудников, руководства в Праге, в Алмате, в регионах Казахстана, мы благодарим, что вы уделили столько времени. Вот у нас, оказывается, 45 минут практически вы сами позвонили нам и ответили на наши вопросы. Мы вам желаем здоровья, крепкого, спасибо, чтобы вы держались, что все будет хорошо. Мы надеемся на это. Спасибо. До свидания. Спасибо.
До свидания, Евгений.